Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня, как обычно, по пятницам, журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Сразу предвосхищая сообщение беспокойных слушателей, слегка у меня сел голос, так что не взыщите. 7373948 – это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». И, конечно же, наш стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», там уже трансляция началась, и мы с вами можем там тоже посредством чата общаться. Сообщения по делу я обязательно буду зачитывать. Очень любопытная тема, конечно, связанная с Олимпиадой. Ну, во-первых, сейчас наша лучница серебро взяла. Вот, да. А Евгений Рылов, это уже пловец, который наделал очень много шума, взял, по-моему, золото очередное сейчас. Это как раз тот самый пловец, который сказал, очень расстроился, что ему не дали на награждение выйти в маске с котиком. Вот, значит, но там любопытная история была. Началась она с гимнасток спортивных. Американки проиграли нашей команде. И есть...
Ох, не любят американцы проигрывать, там, Женя. Надо им привыкать. Надо привыкать, и не только в спорте.
Я не про это даже. Я про поведение. Потому что мы понимаем, мы вот многие обсуждали, да, что нашим спортсменам дали там какие-то, значит, методички по тому, как общаться на те или иные какие-то чувствительные темы с иностранцами и так далее. Очень много шуток на эту тему было, но мы понимаем, что точно такие же какие-то методички, скорее всего, есть у других команд, естественно, потому что спорт — это все-таки элемент политики, как бы в хартии МОК не было иначе сказано. Ну так вот, госпожа Байлз, которая проиграла, она серьезный акцент делала на том, что говорила о своих переживаниях, что вот тяжело с какими-то там, значит, психологическими проблемами справляться и так далее. Вот. Но при этом, видимо, российскую команду выходят без обиняков, без подробностей, выигрывают и все. Далее, Америка. Американский пловец обвинил Евгения Рылова в употреблении допинга на Олимпиаде. Тот, который проиграл Рылову, соответственно, он говорит, что он пришел, Райан Мёрфи пришел к финишу вторым, говорит, на меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Такое впечатление, что это как раз вот этот элемент новой этики, когда очень много надо говорить о том, как ты переживаешь, какие ты душевные страдания испытываешь. А спорт, казалось бы, это про преодоление, это про силу духа. А сейчас кажется, что модно как будто бы говорить о том, что ты вот что-то, или обвинять кого-то, что мне с ним некомфортно, мне еще что-то там, на одно поле с ним не выйду, в один бассейн с ним не буду, значит, погружаться. А если буду, то при этом буду испытывать какие-то ужасные душевные тяжбы. Это все-таки можно расценивать как действительно элемент вот этой новой этики. И тогда что?
Вы знаете, я не знаю насчет этики. Я думаю, что это новая этика уже давным-давно, конечно, проросла в некоторых странах, особенно англосаксонских, в Англии и в Америке. Меня, вы знаете, еще что волнует? Я вот, как говорится, вкупе с тем, что вы говорите, если вот так разобраться, конечно, я думаю, что вот эти спортсмены, которые, ну, на мой взгляд, проявляют свои не самые лучшие стороны, так мягко скажем, они ведь сейчас, на мой взгляд, играют вот в том тренде, который задали политики. Вы понимаете, чем дело? Вот посмотрите, как можно безосновательно совершенно. Вот для меня вот эти вот заявления по поводу того, что ему было очень тяжело там что-то где-то плыть, это для меня это сопоставимо вот с заявлениями.
Мне кажется, это было не принято.
Абсолютно. Вы знаете, что вот если говорить о новой этике, это настолько не по-мужски, во-первых. Вот изначально. Это настолько все очень неприятно. А самое главное, вот эта мимикрия такая. Ну, а если можно президентам вот так нагло врать и говорить, что там что-то у них не получилось, а вот у нас выборы, потому что российские хакеры вмешались. Я еще раз повторю просто старый тезис, понимаете? Грош цена тогда вот такой демократии и таким демократическим свободным выбором, если какой-то хакер может это так все, как говорится, повернуть в обратно. Грош цена тебе, вот я хочу сказать этому американскому пловцу, и, кстати, там еще британский один подсуетился, англичанин один это. Угу. Ребята, грош цена вам, как мужикам и как спортсменам. Если вы, видите ли, плывете в одном бассейне с человеком, у которого там что-то вам это, вам так кажется, это на вас так надавило, это так бьет по этим. Вы понимаете, это такой детский сад.
Это меня расстраивает, говорит он. Вообще, вот наш слушатель Дмитрий тоже говорит, это модная тема, называется эмоциональный интеллект. Она не только в спорте. Скоро к вам на радио тоже коучи придут и будут продавать эмоциональный интеллект. Вы знаете, мы сами можем быть коучем кому угодно.
На всякий случай. Я хоть и в прошлом, но кандидат мастера спорта по боксу. А вес у меня нормальный.
А у меня взрослый разряд по толканию ядра.
Ой. Женя, мы с вами стратегию отпора такую сделаем здесь, встанем. Это никто не пройдет. Тем более я буду защищать вас, как говорится, как мужчину, так сказать, буду вашу своего коллегу, так что вы меня будете мотивировать, а я буду, как вот говорится, да.
Здесь просто очень важный момент с вашей точки зрения. Это же социальное явление. Раньше было действительно не принято. Вот даже про нашу прораперистку, по-моему, это было вчера, да, которая, угу, несмотря на травму, вышла, доиграла, потому что
да,
иначе команда бы снялась.
Конечно.
Команда бы снялась. Это про преодоление.
Конечно.
А когда идея преодоления, вот она уходит как будто бы на второй план, и на первый план выходит как раз «пожалеете меня». Вы знаете, а я как-то не с той ноги встал. Вы знаете, а на меня кто-то криво посмотрел. Это же какая-то инфантилизация общества. Абсолютно. Происходит, и самое главное, каковы
и
последствия,
с вашей точки зрения? И вуманизация это все. Это уже, понимаете, это уже гендерные изменения. Я вот говорю, что, Женя, мы с вами доживем до того момента, я думаю, что когда политические вопросы и вопросы политологии, допустим, политтехнологии, угу, мы будем обсуждать уже не с политологами, и вернее, не столько с политологами и с политтехнологами, а с врачами, с психиатрами, понимаете, вот это вот здесь уже это ментальные гендерные сдвиги, понимаете, потому что это могла заявить, допустим, женщина, я вот могу понять, что я себя некомфортно чувствую. Это вот риторика.
Ой,
она
это сексизм,
совершенно...
давайте не будем, Рафаэль,
Женя,
пожалуйста.
Господи, вы знаете что, ну какой сексизм, когда мы говорим просто об отличительных, милых, очаровательных чертах, которые мы любим в вас, в женщинах, понимаете, это каприз, это немножечко интриги, немножечко флирт, это все нормально. Но у мужчины должна быть другая все-таки реакция. Но я даже могу предположить, допустим, ему действительно неприятно там, но ты встань, скажи, я не хочу, потому что там, ну, заяви ты немножко по-другому.
Будет другая позиция, я не поплыву, вы потому знаете, что плывет он.
Да, вы знаете, что я вот хочу сказать, что у меня в свое время был материал вот по поводу наших встреч с канадцами, знаете, вот когда первый наш хоккеист, еще Харламовская, вот та вот наша сборная, да, Тарасовская, да, да, снимается, да, вот одно из потрясений канадцы, которые говорили, они ведь тогда вот увидели это первый раз, потому что они были удивлены и поражены тем, потому что наши ребята там, ну, кстати, это вот и в фильме «Легенда 17» это отражено было.
Вот, да,
они бросались под шайбы, вы понимаете, в чем дело? Они бросались, наши ребята все бросались под шайбы. И вот это вот знаменитое выражение там, значит, «Харламов, тебе не больно». Вот это действительно было вот это отношение, понимаете? Люди защищали, они в себе защищали мужчину, они защищали ворота страны, ну и так далее. Здесь можно уже спекулировать и говорить сколько угодно. Но это было отношение. И я хочу сказать, что во-первых, как ни странно, вот эти вот заявления, это не по-американски уже. Я вообще хочу сказать, что пока еще вроде бы там есть все-таки мужчины, но по какому-то странному стечению обстоятельств у нас защитница номер один, которая свою жизнь отдала за свободу своей страны, это была женщина, вот Эшли Бабет, это бедная, которую застрелили в Белом доме.
Понимаете, ой, все... в Конгрессе, простите, в Конгрессе.
В Капитолии, да,
в Капитолии.
Капитолии, да. Поэтому, понимаете, вот все становится с ног на голову у нас. У нас мужчины себя чувствуют некомфортно, а женщины у нас жизнь отдают за свободу и за свои принципы и, так сказать, по долгу солдата просто, понимаете? Знаете, вот
коня
кто проявляет...
Коня на скаку, в горющую избу. Все, это интернациональное стихотворение интернациональное.
Женя, вы меня обвиняете в сексизме после этих слов?
Нет, просто я знаю, что...
Да нет,
знаете, большая роскошь...
Да как... нет, ну это... Наши женщины, это совершенно другой разговор.
Дмитрий Алекс говорит, пойду начальству скажу, я так расстроен, что Волгин и голос сел, что совсем работать не могу. Новая этика, в конце концов. То есть, ну, понятно, Дмитрий иронизирует. В данном случае просто важно понять... новая этика становится генератором новой политики или это следствие новой политики?
Вы знаете, это вот вопрос, Женя, это очень хороший вопрос, он немножко философский, и это значит бытие сознания. сознание, сознание бытия, это предмет нашего, я думаю, что это мы будем разбирать и говорить, да, угу. Что же действительно вот в этой ситуации первично. Я все-таки думаю, ну, мы с вами, как говорится, работаем со словом, я все-таки думаю, что вначале была мысль слова, а потом это уже выразилось в чем-то. Но это ведь не только влияет на практику нашей жизни, это влияет уже на физиологию, вы понимаете, в чем дело? Это уже физиология, это и интонация, это и голос, это и поведение, это вот этот body language, это жесты, которые, они меняются сейчас. И вот эти вот все эти заявления, которые вот мы сейчас с вами приводим, пример, это как раз отражение вот этой новой реальности, или, как вы говорите, новой эстетики, вот, которая
этики,
у нас сейчас...
Этики. 7-3-7-3.
А вы знаете, эстетики тоже, по-моему.
Новая эстетика. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, стрим в Ютубе продолжается, пожалуйста, канал «Говорит Москва», подключайтесь. Так, Пловцов обсуждаем, стратегический инвестор пишет, многие возмущались, что нашим спортсменам дали на Олимпиаду методички. Так вот, у западных спортсменов этими методичками уже в башке прошиты вместе с чипом. А мы как раз с этого и начали, что подобного рода документы, скорее всего, присутствуют во многих, едва ли не во всех сборных.
А что у них прошито? Я не совсем понял.
Ну, имеется в виду, что вот у нас шутили, значит, и обсуждали, что якобы нашим спортсменам какие-то вот дали методички по тому, как себя вести, как отвечать на вопросы, там, про БЛМ и так далее. А мы говорим про то, что подобного рода документы, они едва ли не часть идеологической, в том числе, подготовки спортсменов и в других странах. Например, там, в Соединенных Штатах Америки, тех же сам. Это тоже есть, потому что спорт — это элемент политики. Как туда ни погляди.
Вы знаете, вот я-то не знаю, вообще-то олимпийское движение у нас, по-моему, совершенно по другому принципу должно было строиться. И вообще, я считаю, все вопросы, которые там об ЛГБТ, там, я не знаю, Black Lives Matter, они вообще никакого отношения не имеют к этой Олимпиаде. Какое это вообще имеет дело? Ни к этой, ни к другой. Потому что как только мы начали политизировать спорт, а мы начали это без условно, с бойкота, 80-й год, когда была первый раз бойкотирована Московская Олимпиада, потом, соответственно, Лос-Анджелесская через 4 года, вот это и началась эта катавасия. Но это единственное место, где не должно, собственно. И основной принцип, кстати, Олимпийских игр, которые еще с времен Древней Греции, останавливались войны, конфликты. У нас спорт, это как раз обостряется.
Спорт – это все равно сублимация военных действий.
Я понимаю, Женя, вы, к глубокому сожалению, правы, но я думаю, что все-таки мы должны немножко, ну, по крайней мере, журналисты должны все-таки немножко в другом направлении это делать. И вот там есть, конечно, вот эти провокаторы, которые это делают, но в любой ситуации, я думаю, что все политические вопросы, они должны просто говориться. Единственная методичка и единственный этот, я не знаю, так сказать, совет. No comment, без комментариев. Пошли они все.
7373948, телефон прямого эфира. Есть еще тема. Во-первых, Джо Байден, кстати, это если от спорта выходить именно к настоящей политике. Спорт косвенная политика. А, значит, есть настоящая. В Белом доме Байден встретился с Тихановской.
Ой, прелесть.
В Белом доме бывший кандидат в президенты Белоруссии туда приехала. Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме утром. Так, значит, ранее встречу провели госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд. Также с ней встретился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. И...
Вы знаете, это какой-то, вот для меня это загадка просто. Я вообще не понимаю, что
это
происходит.
Это называется, знаете, как если выражаться языком телеграм-каналов, это называется сигнал Минску. Вот примерно так.
Ой, господи, вы знаете, я вообще, вот я честно, я уже просто не понимаю. Сколько раз я говорил уже по поводу компетентности этой администрации, да, то, что они делают. Ну, казалось бы уже, опыт Гуайдо в Венесуэле, ну, должен был этих ребят чему-то научить, правда? Вот эти все экспортно-импортные президенты, которые, как, знаете, блуждающие планеты шляются по, как говорится, орбитам самых разнообразных галактик, ну, казалось бы уже, должны они все приесть, вот как мухи, которые слетаются куда-то, а потом точно так же дружно улетают. А это просто непонятно. Причем, я не могу понять, если они хотели добить, что называется, молодой растущий организм президента Украины, то они на правильном пути. Кто такая Тихановская? Они что, совсем уже, что ли, с дуба рухнули? Не, ну это как же такая дискредитация вообще института власти в Америке.
Почему?
Ну, потому что это, ну, это же просто немыслимо.
Ну, как, они не верят, что Лукашенко избран нормальным легальным путем, что не было подтасовок и так далее. Есть, значит, последователи ряда телеграм-каналов, которые считают, что там и в обществе Беларуси тоже такие люди есть, которые считают, что вот Тихановская избранный, знаете, президент. И поэтому теперь она совершает турне, вот и все.
Вы
вот,
знаете,
вот она.
Да, это все
это
понятно.
Это же не про политику, это пиар.
Да это, так вот, тут речь-то как раз идет о том, что это отрицательный пиар. Неужели они этого
он
не понимают?
Пиар. Ну, а почему нет-то?
Да не президенту же страны нужно вот таким образом себя вести. Но существуют определенные какие-то, знаете, дипломатические статусы. Ну, хорошо, ладно. Если, я, например, в Америке видел организацию, которая искренне считает, что Земля не круглая. Я, к глубокому сожалению, был знаком с такой сектой, которая считает, что там комета, которая летела, в ее... Значит, в хвосте этой кометы движется НЛО, который заберет эту секту, и они выпили яд, и все, как говорится, умерли. Это тоже было громкое дело вами. Понимаете, верить можно во что угодно.
Так.
Но вот я хочу, вот еще раз, опять апеллирую к своему одному из любимых моих политиков по имени Франклин Делано Рузвельт. Понимаете, вот когда человек реально смотрит на вещи и действительно действует в интересах своей страны. В 1933 году, каким образом они признали СССР? Франклин Рузвельт сидел у себя в овальном офисе, была карта, и он смотрел, Европа как раз там рассматривала, uh-huh. значит, это, и вдруг видит такое белое пятно, оно было не закрашено, потому что это была непризнанная страна. Он говорит, послушайте, а что это 1/6 часть? Это что это такое? Он говорит, а это Советский Союз. А у нас есть с ним отношения? Нет. Он говорит, да вы что, говорит, шутите, что ли?
Ну, там надо санкции установить... были некоторое
да
время.
Какие нет, санкции ну, были?
Некоторое время. Некоторое
да
время
нет, но после, там тысячи американцев работали на нас, строили нам заводы и все. Это реальность была. Чуть он позже, любил, да. не любил. Нет, он именно тогда. Угу. Это 29-й год. Это пятилетки первые начались. Они же в 29-м году, когда началась депрессия, они все посыпались и приехали к нам. Поэтому в данной ситуации я хочу вам сказать, что вот этого реального взгляда, трезвого на ситуацию, на вообще на мир, вот этого не хватит. И меня это очень беспокоит, Женя, потому что я не могу понять, если это даже политическая игра, то, ребята, они заигрались уже. А что следующий будет уже шаг тогда?
Нет, а принципиально...
Куклачева пригласят с кошечками, что ли, встретиться
Куклачев
вместе с ним?
Куклачев не участник выборов, уж простите.
А Тихановская у нас такая участница выборов.
Не у нас, а в Беларуси была...
Какая она была? Ничего она не была. Она точно к ее не допустили, как мы с вами знаем.
Ну, ее же считают.
Статус по поводу выборов в Беларуси у нее точно такой же, как у любого другого человека. Она не принимала в них участие. Точка. Все. Хорошо, это плохо. Я сейчас это не обсуждаю.
Нет, это можно как угодно доказывать и так далее. Мы понимаем. Мне важно понять все-таки, вот именно с политической, политологической точки зрения, когда президент США встречается со Светланой Тихановской, которая, значит, считается там бывшим кандидатом вот, в президенты Белоруссии, и живет она за границей, в Прибалтике, да. Как известно. Вот, важно понять, как бы, как это воспринимать, как это может восприниматься самой Белоруссии, как это воспринимается, например, даже в Соединенных Штатах Америки. Чтобы, это про что?
Я думаю, что, во-первых, уже выступают республиканцы, говорят, которые оценивают это, а я считаю, и мы, и Белоруссия должны очень спокойно оценить. Просто у президента Соединенных Штатов Америки и администрации не все дома. Вот и все. Другого ничего здесь быть не может, и ничего не нужно, знаете, здесь просто придумывать, потому что это клиника, просто это клиника натурально. По всем стандартам, по всем абсолютно стандартам, этого события не должно быть. Даже для того, чтобы хотя бы отношения с Украиной, да, посмотрите, что сейчас творится в украинской благосфере. Ну, просто все совершенно четко, все там бандеровцы, не бандеровцы, все орут, кричат, а Украина получила очередную оплюху, пощечину. Нет. Хотя бы с этой точки зрения они бы
зачем
так...
Зачем стремиться удерживать отношения с Украиной, если ты знаешь, что Украина никуда не денется?
Это хороший тезис вообще-то, но мне кажется, она все-таки куда-нибудь теперь денется.
Куда?
Не знаю, может быть, восточнее сместится.
Рафаэль, 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей
да,
Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый день.
Ну, Байден встречается с Тихановской с точки зрения большой реальной политики, да еще со стороны Америки. Тихановская — это политическая букашка. И это не работает на авторитет, безусловно, руководства США. А вот в отношении реального взгляда на мир, Рафаэль, вот смотрите пример. Американцы в 15 раз военный бюджет больше, чем у нас. Они заметно отстали, особенно в наступательных вооружениях и в средствах ПВО и так далее. Они это понимают. В свое время американцы быстро определились, где они отстали, когда Гагарин полетел в космос. Моментально. Неужели непонятно им, что огромный военный бюджет – это не первый, не главный показатель эффективности вооружений? Они этого не понимают. Они раздувают бюджет, деньги воруют, сами воруют. А эффективности нет. Вот реальность. политики Америки.
Спасибо, я согласен, Сергей Алексеевич, я согласен с этой оценкой, тем более вот ваши слова сейчас очень хорошо ложатся на события, которые как раз вчера вот произошло в Америке. Была попытка испытания гиперзвуковой ракеты, она окончилась неудачно, там все живы, все здоровы, просто ракета не полетела ни на какой скорости, и это лишний раз говорит о том, значит, вот именно подтверждает ваши слова. И в какой-то степени это, конечно, такой сердечный привет господину Байдену, который до сих пор думает, что наш актив — это нефть и... Что там еще он говорил у нас?
Байден?
Да, Байден говорил, что у нас, значит, самое главное, что все, что мы имеем, это, вот, так сказать, только нефть, да? Но нет, еще кое-что имеется к вопросу технологий, к вопросу всего. Так что я с вами здесь совершенно согласен. Там вот единственное, Женя, еще было одно событие, это заявление нашего МИДа по поводу готовности обсуждать наши...
Новейшие вооружения.
Вот я, кстати, я опять хочу, это вот касалось, я высказывал сомнения по поводу Женевской встречи, я бы хотел сейчас тоже вот, пользуясь случаем, сказать, не надо нашему МИДу торопить обсуждать наше новейшее оружие с американцами. Они уже давным-давно пытаются обсудить это, они давно-давно пытаются наши сарматы и кинжалы втиснуть в рамки какой-то, какого-то договора, потому что мы совершенно очевидно, что мы сейчас впереди в этом плане. Это наши козыри, и не нужно их вот так вот отдавать и сдавать. Мы не должны инициировать эти переговоры.
Нет, это их не касается. Напомнили о готовности, а не о том,
не что надо никакой готовности. Пожалуйста. Никакой у нас готовности нету, ничего мы не будем с ними обсуждать, не нужно. Есть наше оружие, мы его изобрели, ребята, у вас его нету. Хотите поторговаться, ждем ваших предложений. Вот и все.
По поводу Беларуси здесь еще очень важно. Да, с одной стороны, кажется, что как-то так домохозяйка, значит, приехала в... То была домохозяйка год назад, а сейчас уже встречается с президентом США. Угу. Многим такая, значит, карьера и не снилась. Но вы упоминали Гуайдо. Венесуэльский сценарий. Мы можем предположить, что для Соединенных Штатов Америки теоретически Тихановская может быть как неким, неким таким символом, а может быть проводником для белорусского, части белорусского общества, которое настроено антилукашенковски, как проводник к прозападности. Неважно, получится, не получится, но вектор-то какой-то должен быть. Другое дело, что многие же говорят, да, а что будет с Белоруссией? Каков транзит все-таки белорусский? Да. Вот оно, пожалуйста. Потому что, и, соответственно, для Кремля, скорее всего, это тоже вопрос, когда Байден встречается с Тихановской. Значит, вот оно намечается некое противостояние. Венесуэла от нас далеко. А вот от Соединенных Штатов Америки Беларусь далеко, но к нам близко, значит, это наша задача.
Нет, это безусловно, и мы сейчас, кстати, это очерчивается определенный круг уже действий, то, что будет предприниматься в ближайшее время. Единственное, здесь есть одна вещь очень важная. Дело в том, что я убежден, что белорусы, видя то, что происходило и происходит в Венесуэле, прекрасно понимают, какое будущее им готовится. Вот, это первое. И я думаю, что они прекрасно понимают, что точно так же, как венесуэльский народ был разменной картой для установления своих своих сфер влияния, точно так же будет использоваться, попытка будет использоваться имя и Беларуси, как такой плацдарм. И мы прекрасно понимаем, почему. Mm-hmm. Ведь почему возник венесуэльский вопрос? Не потому, что там им нравится, не нравится. Они все-таки хоть худо-бедно, но и с Чавесом они умели находить все-таки какой-то контакт. Проблема возникла тогда, когда Китай и мы стали активно инвестировать в венесуэльскую экономику. И, безусловно, мы создавали определенный, создаем и уже в какой-то степени создали определенный плацдарм такой совместной нашей деятельности. Да? Да. Поэтому здесь это понятно. То, что касается Тихановской, давайте вернемся к Беларуси.
Она
здесь...
все-таки участвовала в выборах. Вот слушатели настаивают, чтобы мы были точнее в формулировках.
Официально ее не допустили.
Кого? Тихановскую не допустили.
Тихановскую, да, подождите, не допустили,
нет,
конечно.
Тихановская участвовала в выборах. Она была, она главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана
Тихановская. Но ее, по-моему, официально не утвердили там. Я не говорю уже там как, но она официально не участвовала.
Она же участвовала. Мужа не утвердил. Конечно. Мужа не утвердили, поэтому... Муж в СИЗО, поэтому появилась Тихановская.
О, Господи. Хорошо. Хорошо, тогда давайте берем, беру свои обладания.
Просто это для выборах. Точности.
И сколько она набрала там?
Ну, по версии ЦИК она набрала 10%.
10%. Или 15%. Хорошо. Хорошо, да, хорошо. Все, беру свои обратно, да. Оказывается, участвовал, Господи, я не заметил даже.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Адам говорит, Тихановскую никто поддерживать не собирается, это способ давления на Лукашенко. С одной стороны, власть США... принимают Тихановскую. С другой стороны, президент Беларуси впервые с 2008 года назначил посла в США, и посол США прибудет в Белоруссию этим летом. Многоходовочка называется, потому что мы знаем, что Александр Григорьевич Лукашенко уже сколько времени находится у власти, у него политика многовекторности.
Ой, любит он многовекторность.
В силу того, что государство лимитров, не в плохом смысле этого слова, а в обычном, это сатисфакция просто и все. Констатация факта.
Да, если закончить тему с Тихановской, да. Дело в том, что не нужно было, я ведь сейчас говорю по поводу приема, то, что приемы им устроили. То, что они ее будут использовать, это понятно. Можно было и без встреч продолжать делать то, что они делали все время.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва». Сейчас новости. Потом продолжим. Еще очень много тем у нас.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер». Мы продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом, американистом. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Так, тут мне пишет юноша. Девушка! А почему американисты мучаете на тему Белоруссии? Уважаемый юноша, потому что американист, как никто другой, может трактовать действия американцев в отношении Российской Федерации посредством приглашения Светланы Тихановской в Белый дом. Вот и все. Следующая тема наша с вами.
Кстати, я хочу добавить, Женя, да. Просто, да, уважаемые радиослушатели, не надо меня защищать от Жени, у нас прекрасные, как говорится, деловые отношения, и еще, конечно, не нужно от меня защищать Соединенные Штаты Америки, вот иногда вы пишете, там, вы нападаете, я не тот человек, который будет нападать на, так сказать, Америку, ни в коем случае, и Евгений уж точно не тот человек, который будет, так сказать, что-то плохое подразумевать в отношениях со мной, так что у нас все нормально, давайте по делу.
США значительно увеличили импорт нефти из Российской Федерации, но это так, просто к слову, это РБК пишет со ссылкой на статданные. Тут смысл в чем, что американцы ввели санкции против Венесуэлы, в том числе запретив экспорт нефти Венесуэлы, а американские заводы, нефтеперерабатывающие, заточены под тяжелую нефть, а тяжелая нефть именно венесуэльская. Поэтому теперь они поставили 10-летний рекорд по импорту нашей нефти и плюс еще гонят нефть из Канады для своих заводов. Именно да. Про это работает. Мы здесь можем сколько угодно рассуждать, можем перекрыть, можем не перекрыть, но наши политики и в правительстве неоднократно заявлялось, что мы действуем так, как нам выгодно. Правильно. То есть американцы не вводят санкции в отношении каких-то секторов, от которых они зависимы в нашем отношении, а нам торговать нужно продолжать, поэтому мы им и РД-180 поставляем ракетные двигатели. И поток, значит, нефтяной тоже не перекрываемый. Здесь нужно четко разделять. Есть действительно политика, есть экономические отношения. Вот и все.
Ну, я думаю, так. Что вот как раз, Женя, вдогонку тому, что вы сказали, уважаемый радиослушатель, я надеюсь, вы понимаете, почему я иногда достаточно категорично говорю о некомпетентности администрации. Но если это не выстрел себе в ногу, то тогда что еще? Кстати, Женя, я хочу добавить. Вы знаете, что еще увеличился у нас импорт, оказывается, чего? У нас Америка крабовое мясо очень любят наши американские коллеги.
Мы тоже любим, но
да,
у нас это
более 350 миллионов долларов сейчас увеличился импорт у них. Они сгребают абсолютно все, что только возможно. Так что я
У нас и проблема с крабиками-то, особенно со стригунками, которых завезли в море.
Жень, вы не обращали внимания, мороженое у нас пока еще продается в Москве, нормально?
Если вы намекаете...
По России.
Вот ребенок сегодня утром купил, нормально.
Нормально все, да? Хорошо, значит, да. Мороженое, покупайте наше мороженое, потому что Китай и Америка, ну, очень это любят, а американцы, как мы
там
с вами...
Там 10 миллионов долларов всего лишь поставки, это мало.
Жень, там принципиально вывел, что раньше наше мороженое, это был такой этнический товар, закупали только наши братья с Брайтона. Сейчас закупил крупный дистрибьютор американский. Вы понимаете, в чем дело? Это же первая дорожечка только. Все начинается вот с такого маленького ручейка, поверьте мне.
Так, будет в Америке лайт обсуждение новых контрактов Овечкина в разрезе перспектив, побит рекорд Грецки, говорит Валерий. Не знаю, вы спорт обсуждаете там?
Нет, вы знаете, мы обсуждаем спорт. Единственное, что побит грецкий рекорд еще не побит.
Греческий?
Нет, это грецкий имеется в виду,
наверное. А, грецкий,
наверное,
простите.
Да. Жень, у нас сегодня комедия ошибок с вами. Речь идет о Грецке, да. Нет, он идет пока уверенно к этому. Подписал контракт на 40 с лишним. Но это не самый, кстати, дорогой контракт. Есть там, кстати, наш Панарин, там у него побольше контракт. Самое главное, важно, что Овечкин остается в Вашингтон Кэпиталс на очередные там 4 или 5 лет. Так что... Я надеюсь, что достигнет, догонит он этого Грецкого.
Тогда, если уж про Америку Лайт заранее скажем, о чем сегодня?
Ой, вы знаете, сегодня такое достаточно будет немножко грустное это, потому что вот в эти дни как раз, вернее, 2 июля, если честно, исполняется 60 лет со дня смерти Эрнеста Хемингуэя. Поэтому мы с вами поговорим о Эрнесте Хемингуэе, я расскажу очень много интересного. Я был в Ки-Весте, в его доме-музее, и я вам расскажу, какие захоронения там есть, кто похоронен на территории этого дома. Очень много интересной информации. Попытаемся узнать, почему произошло самоубийство. Расскажу о его бурной очень жизни в Париже, Нью-Йорке, и в Ки-Весте везде, его связи с Кубой. Очень много будет очень интересной информации о великом американце.
В прошлом году, когда я была на Кубе утром, весной 2020 года, как раз в Гаване зашли вот в этот клуб, бар.
Бар,
легендарный, где, значит, Дайкири
делает
по его, он любил этот коктейль, и там же есть гостиница, где он регулярно останавливался, и там вот прям культ Хемингуэя действительно есть, и как раз, тем более, что вы сегодня будете и про кубинский влияние Хемингуэя на Кубу обсуждать.
И я расскажу, чему Фидель Кастро и повстанцы научились у Хемингуэя. Вот это личное было заявление самого Фиделя Кастро.
Чуть просят что-то от вас про Зизи Топа.
Про Зизи Топа?
Про группу Зизи Топ.
Ну, вы, если там, имеется в виду...
Может, про рок-музыку? Когда, скажем так, люди интересуются, будет ли когда-то эфир посвященный, например, рок-музыке американской, классической.
Значит, мы с вами постепенно мы с вами, безусловно, будем говорить. Единственное, что я стараюсь все-таки вам говорить о каких-то культурных, так сказать, тенденциях в Америке, которые свойственны именно Америке. Поэтому мы говорим...
А Зизи Топ
говорим...
Техас.
Не, что, но Зизи Топ это все-таки рок, а рок это не совсем американский. А вот рок-н-ролл, кантри-музыка, джаз — это американская. Но я еще раз говорю, уважаемые радиослушатели, ваше слово здесь, как говорится, закон. Пожалуйста, оставляйте свои заявки. У нас вот и была заявка о рекламе, была заявка об классических автомобилях американских. Пожалуйста, присылайте. Если наши радиослушатели поддержат эту тему, да кто ж против? Вы же знаете, я меломан еще тот.
Так, а здесь еще важно поговорить, если возвращаться к политике все-таки, что Соединенные Штаты Америки заявляют о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке. В 2019-м, правильно, году, если мне не изменяет память, Дональд Трамп в одночасье постановил в одностороннем порядке выйти из всеобъемлющего вот этого соглашения по Ирану. И
причем многостороннего,
Иран,
многостороннего.
Там шесть посредников.
И европейцы это все
произошло
были.
Это вследствие подозрений Соединенных Штатов Америки и утверждений впоследствии, что Иран продолжает обогащение урана, нарушает сделку. Соответственно, а туда уже успели зайти европейцы со своими инвестициями многомиллиардными. Да. Иран уже успел наладить... значит, этот поток нефтяной, транспортировку нефти, но Соединенные Штаты вышли. И потом, кстати, когда Байден пришел к власти, одно из первых заявлений было связано с тем, что мы постараемся туда вернуться. Вот в данном случае, когда заявление делает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, означает ли это, что американцы все-таки сейчас готовы? И с чем это связано? С тем, что иранцы заявили о готовности обогащать уран выше уровня, который достаточно для производства ядерного оружия? Или что? С чем это связано все-таки?
Ну, давайте мы немножечко, как говорится, историю. Да?
Да.
Трамп разорвал сделку по Ирану под давлением, в очень большой степени под давлением произраильского еврейского лобби внутри Америки. И, безусловно, его зять в этом отношении, он помог очень и очень-очень в этом. Поэтому здесь это никакого отношения не имело. Иран не выходил за рамки, ничего там сверхъестественного
там
не было.
Там МАГАТЭ все подтверждало, МАГАТЭ, что Иран...
Да, вот именно, не просто и МАГАТЭ, и французы, и немцы, они подтверждали, что никаких нарушений нет. Это было чисто политическое решение. Оно было вкупе с теми решениями, которые Трамп предпринимал, и перенос, допустим, столицы в Иерусалим, мы с вами знаем.
Да.
Поэтому здесь это все более-менее понятно, и это никакого отношения не имело. В данной ситуации сейчас Байден, что называется, дает задний ход, исключительно потому, что, опять же, не потому, что он осознал в полном объеме, допустим, вредность и, скажем так, невыгодность вот подобных отношений с Ираном. Я хочу напомнить, Женя, вот вы сейчас упомянули по поводу закупки нефти европейцев. Американцы закупали у Ирана. Они у них уже закупали нефть. То есть это уже процесс был налажен. Часть даже авуаров была разморожена, деньги были выделены определенные. До сих пор еще большая часть заморожена в американских банках, иранских, там миллиарды долларов. Поэтому в данной ситуации сейчас Байден просто, опять же, играет исключительно политическую игру. Потому что все, что он говорит сейчас, мы готовы говорить. Иран уже неоднократно посылал запросы, говорит, готовы ли вы хотя бы смягчить санкции, которые были наложены на Иран. Причем санкции эти были односторонние в данном случае, мы не говорим о международных. Америка говорит нет. Так, но, значит, да, нонсенс этой ситуации заключается именно, вот, именно в этом, понимаете, что все понимают, что Иран пойдет на сделку только тогда, когда санкции будут, ну, по крайней мере, как-то ослаблены под контролем международного сообщества. Америка это не хочет
здесь
делать.
Здесь просто очень важно определить, что если, как вы утверждаете, решение Трампа было продиктовано вот этим вот давлением, как вы говорите, еврейского американского лобби, а мы понимаем взаимоотношения Израиля и Ирана, естественно.
И я хочу здесь, извините, сказать, что безусловно, Байден, Иран, да, он постоянно, безусловно, говорит о том, что он готов атаковать Израиль, там понятно, здесь это действие, эти все понятны, я ни в коей мере не хочу сейчас...
Нет, важно понять, скажем так, чем руководствуется все-таки Байден. Понятно, что в сделку легко, из сделки, видимо, легко выйти, но ее было очень трудно заключить, и, видимо, в нее трудно вернуться. И трудно почему? Потому что все остальные стороны, хоть и намерены, значит, европейцы отбить, скорее всего, свои инвестиции и не попасть вот под эти сквозные санкции от Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, это же про договороспособность. То есть сегодня
я вхожу, по поводу доверия, завтра выхожу. И по поводу доверия. Это колоссальные имиджевые потери, это уже безусловно, вне всякого сомнения. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что когда один раз человек вас подводит, мы уже ему, ну, по крайней мере, не доверяем в той мере, в какой должно быть. Американцы, опять вот я, Женя, понимаете, я опять возвращаюсь к тезису. Ну, как можно говорить о компетентности этой администрации? Я понимаю, что вот сейчас эти вот, то, что я говорю, это выглядит немножко залихватски. Ну, да, вот, конечно, вот там все дураки, а мы это... Ну, а как еще, вот, уважаемые радиослушатели, как еще это можно понимать? Как можно понимать, допустим, там, вето и санкции против Венесуэлы, а потом цена поднимается в полном объеме на нефть, и мы, и они закупают ее у нас уже? Как можно понять санкции против Северного потока-2, и сейчас на споте в Голландии уже стоимость 1000 кубометров газа за $500 превысила.
Да, это
ну, ну как? Но это же, я не экономист, я не хочу сейчас там притворяться, что я это понимаю, но это же очевидные вещи уже.
Ну это потому, что это называется тоже многовекторность политики, где выгодно, там вводим санкции, где невыгодно.
Вы знаете, это многовекторность глупости. Вот надо называть эти вещи уже своими именами, потому что невозможно уже все смотреть.
А что изменится?
Ну, я не знаю, но должны все-таки люди немножечко там встряхнуться и посмотреть.
Какие? И если до сих пор получается.
Ну, получается. Так не получается. Вы понимаете, в чем дело? Не получается. Если бы это было бы в интересах Америки, допустим, вот такие отношения с Ираном. Если это было в интересах Америки, высокие цены на нефть. Так нет же. Это же против их интересов уже. Вот почему я говорю непредсказуемость. Потому что мы можем предсказать действия той или иной страны или человека, зная человека, и мы понимаем. То есть, если я сделаю определенные действия, вот человека, он там не любит, допустим, что-то. Я понимаю, как он отреагирует. А с Америкой непонятно. Мы хотим сделать, как бы хотим сделать к выгоде и Америки, и других. А американцы не действуют в этом векторе.
Хорошо, буду говорить с точки зрения того, как, значит, работала мысль дипломатическая или трактовка, значит, действий Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе. Пожалуйста, банальный план Маршалла. Идея Соединенных Штатов Америки стать мировым лидером после Второй мировой войны. Точнее, даже после двух глобальных войн. Да, Первой и Второй мировой войны. План Маршалла. Снабжаем, значит, Германию деньгами. Перераспределяем все так, чтобы, значит, тяжелая металлургия во Франции исчезла, в Италии тоже исчезла. Германия стала как бы центром ключевым. Внедряем туда очень много денег, вливаем и, соответственно, делаем страны зависимыми от поставок Соединенных Штатов Америки. Примерно те же самые попытки, видимо, и через экономику влиять на политику, естественно, потому что, да, деньги получат те, кто к нам лоялен. Проходит какое-то время. Теперь мы видим, ну, отголоски чего-то как раз вот на тему СП-2, Северного потока-2. Это же про влияние. Мы понимаем, что, наверное, мир меняется несколько быстрее, чем оформляется какая-то архитектура как бы в действий, юридических каких-то сопровождений, это правил и так далее. Вот. Но это же не говорит о том, что будет примерно все так же, как было там в 47-м году, так
вопрос,
в 54-м. Нет.
Совершенно верно. Я хочу, вы, кстати, очень хорошо привели в пример план Маршалла. Тогда были предпосылки для того, чтобы действительно реализовать экономическую помощь в политическое влияние,
конечно,
в политический контроль.
Конечно, Советский
Союз был почему это было?
В разрухе.
Почему, да. Надо 50% там, по разным оценкам, там 50-60% мирового производства тогда было в Америке. Европа была уничтожена вся, фактически разрушена. Ничего не было там.
Да.
Поэтому в данной ситуации их претензия и доллар доллар как финансовая, как говорится, валюта, мировая Ладно. Валюта, угу. это было понятно, это было оправдано. В данной ситуации, то, как действует, допустим, Америка, это непонятно. Вот посмотрите, вы же привели пример с Ираном. Как только Америка наложила санкции и как только ослабила немножко с Ираном, кто туда вошел? Там мы появились, там появились французы, там появились китайцы теперь. Ситуация изменилась. А американцы себя ведут так, как будто они этого не видят. Они опять по санкции против Венесуэлы думают, вот это наша вотчина, наш задний двор, сейчас мы их прижучим. Что сделали? Они ушли из Венесуэлы. Кто да. туда пришел? Мы опять пришли.
Здесь есть очень
с китайцами.
Как кажется, есть важное замечание вот на эту тему, потому что мы обвиняем, например, и там есть критики позиции там, российских властей в том или ином виде, говоря, что ну что же вы на те же самые грабли-то наступаете в конце концов? Мир-то изменился, а вы все тянете, значит, какие-то знания со времен Советского Союза, хотя все уже 100 раз поменялось. Ровно то же самое можно сказать и про Соединенные Штаты Америки. Отлаженный механизм, который когда-то работал. Поэтому есть идея, есть, наверное, уверенность у кого-то, с учетом того, что даже если посмотреть просто на возраст тех людей, которые принимают решения в Соединенных Штатах конечно, Америки, конечно. Мы помним то, как это хорошо работало в период нашей молодости, и, возможно, примерно то же самое будет
Вы
сейчас.
Вы знаете, это совершенно верно. Вот это, представьте себе ситуацию, я просто приведу пример, это связано у меня с такими личными вопросами, когда, допустим, мы хотим инвестировать деньги, вот сейчас мы хотим с вами инвестировать, и мы говорим, вот есть шикарное производство, люди делают абсолютно качественную продукцию, вот давайте мы инвестируем туда. А что они изготавливают? Они изготавливают шикарные погонялки для коней. Хлысты, допустим, да, кнуты. Но понятно, что 300 лет назад или 200 лет назад это было бы прекрасное вложение, потому что весь мир ездил на лошадях. Понятно. Сейчас это экзотика, которую встретите только на каких-нибудь там спортивных соревнованиях. Вот американцы сейчас вкладывают свои политические инвестиции, я сейчас говорю безусловно о политических, вот именно вот в такие вот дела. И они искренне считают, что если это производство такое хорошее, да, то это значит оно как будто будет вокруг ничего...
Спрос.
Да. И вот они думают, что на их вот политику, которая раньше была действительно, это был град на холме, действительно по сравнению, да достаточно было автомобили даже посмотреть, какие были в Европе автомобили, 40-е, 50-е годы, и какие были в Америке. Люди прекрасно понимали, где настоящая цивилизация, и люди стремились туда, и это заслуженно было. Но сейчас-то это уже другое.
Значит, это подтверждает лишний раз тезис, что период безвремени вообще, в принципе, испытывает человеческая цивилизация, в частности, западная цивилизация. То есть есть задача сохранить статус-кво, присутствовать именно в таком превалирующем виде, в доминирующем виде на Евразийском континенте, вот, а центр принятия решения там, в Северной Америке. Вот. Но при этом экспорт демократии был признан, по-моему, Блинкен да, об этом заявлял, да. что был признан провальным. Провальным, да. Ну, здесь энтропия не сработала культуру, да. какая-то. Вот. А теперь что-то другое. И да? вот они, принятие решений. Поэтому заявления вот эти отчасти, они говорят даже, вы знаете, не столько, как мне кажется, не столько о некомпетентности, сколько это констатация того, что подход будет меняться.
Это констатация некомпетентности. Это как раз и есть вот эта констатация некомпетентности. Я почему говорю, что мы должны ограничить политические контакты? Потому что мы не знаем, что эта администрация и предыдущая, кстати, чего они хотят добиться. Я, кстати, хочу сказать, Женя, мы в прошлый раз говорили да. несколько раз, я хочу еще раз подчеркнуть. Вот эта вот сделка по Северному потоку 2, это очень ключевой, мы немножко недооцениваем это значение. Меркель под конец своего правления сделала колоссальную вещь для Германии. Германия обретает постепенно свою субъектность. Она становится игроком реальным, особенно после выхода Англии. Это очень любопытная вещь.
Если не отмотают назад, когда придет новый канцлер?
Посмотрим. Да, там есть определенная опасность, но, по крайней мере, вот те зеленые, которые у нас постоянно топили за Америку и которые постоянно говорили глупости в наш адрес, судя по всему, их рейтинг сейчас падает вниз. Я надеюсь, что все-таки Германия, как прагматичная страна, она все-таки сделает правильный выбор.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Да, уважаемый Рафаэль, да. Соглашусь с вами на такой некомпетентности со США. Ну, вы знаете, если честно, вот уже, наверное, нам всем надоело, вы согласитесь, вот что это хамство, которое исходит там от Байдена по отношению к Путину, к России. Действительно, вот встретился там с Тихановской, дал ей печеньки, потом со спецслужбами нахамил Путину и в сторону России опять.
Вопрос-то в чем ваш? Вопрос в чем?
Вопрос хорошо, давайте по стратегическим все-таки вооружениям. Россия, наверное, уже объявила на уровне МИДа, что будет вести с США переговоры по...
новейшем вооружении, да.
Так,
Посейдон и Кинжал.
гиперзвуковые ракеты, конечно же, не будем в этом плане с ними рассматривать, потому что пусть действительно пока сами догонят нас и так далее. Вы согласитесь?
Ну, я надеюсь, что это не будет обсуждаться, я надеюсь, что это не будет вынесено в той или иной форме. Я просто хочу напомнить, почему я сейчас так об этом говорю. Дело в том, что у нас был очень неприятный прецедент по поводу того, что мы иногда бежали впереди паровоза, что называется. Горбачев тогда снял определенные и включил в договор об уничтожении стратегических нашего ядерного потенциала некоторые ракеты, которые совершенно там не входили в это. Я хочу напомнить, что и относительно недавно, когда президентом был Дмитрий Медведев, у нас тоже были некоторые, так сказать, попытки сделать такой, знаете, реверанс, так сказать, в сторону Америки. И мы за это получили, что называется, по полной. Дело в том, что там была по сделке Ирана, если вы помните, которая не подпадала под международные санкции. Тем не менее, мы отказались продавать С-400, по-моему, Ирану. Это, по-моему, Медведев отменил эту сделку, и деньги мы уже получили от Ирана. Но, тем не менее, мы опять хотели быть, что называется, хорошими. Вот не надо быть хорошими ребятами, понимаете?
Вы знаете, здесь важно все-таки обратить внимание вот еще на что. Когда заявляют о готовности обсуждать всегда лучше, чем действовать. Обсуждение не ведет к, скажем так, заключению каких-то или выгодных, или невыгодных соглашений. Не обязательно. Разговор демонстрирует, что стороны готовы друг друга услышать, потому что, хорошо, тот же самый Горбачев, допустим, его задача была наладить отношения с Западом, поэтому это было так сделано. Но мы понимаем, что договор, например, о ракетах средней и меньшей дальности, который заключался в середине 80-х годов, если я не ошибаюсь, он был вынужден, потому что гонка вооружений была настолько серьезной, и уже было непонятно, у кого сколько и когда что начнется. Потому что еще помнят те времена, когда был Карибский кризис, как раз с этого пошла череда
заключения
договоров.
Нет, вы просто говорите, что не надо разговаривать. А кто вышел-то из этого?
Штаты, естественно.
Нет, Женя, давайте уточним. Да? Да. У нас сегодня такая передача, мы уточним. Я ни в коем случае не говорю, что не надо говорить. Я говорю, что не надо бежать впереди паровоза. И не нужно нам инициировать эти переговоры. Нам этого не нужно. Понимаете, в чем дело? Если мы хотим инициировать переговоры, то я тогда, вот давайте представим себе на минуту, они запросили, мы хотим обсуждать оружие, допустим, да, ограничения, там, ваше новое оружие.
Так это
отлично, да. Давайте, вот, так сказать, ответ на мячик на нашей стороне, давайте его забросим туда. А как насчет санкций? Давайте поговорим насчет этого. Не хотите поговорить?
Нет, вы к этому
все нашей повестки нету. Женя, вы понимаете, в чем дело? Мы опять не инициируем повестку, которая нам нужна. В Женеве нам навязали повестку, мы половину времени тратили, обсуждая Навального, все что угодно, только не реальные вещи, которые между нами существуют. И сейчас опять у нас какой навешан? Мы его изобрели. Окей, все, ребята, забыли про это. Хотите говорить об этом? Мы идем вам навстречу. Что вы нам дадите за это?
Но подождите, кинжал в обмен на каких-то снятие санкций, это не равноценная история.
Значит, кинжал никто менять не собирается. Мы же обсуждаем, вы же говорите, надо говорить. Вот да. Давайте говорить на тему, которую нас интересует. Что нас интересует в Америке, допустим? Нам нужно, чтобы они в Европу не лезли, чтобы они на Ближнем Востоке с нами, так сказать, вели совместно. А как?
А как существовать политикам, Рафаэль?
А как? Вот
если
так
все
и надо...
договорятся, я вас умоляю. Ну, так... Подождите, американцы вышли из Афганистана, да? Теперь кому разруливать надо будет?
Кому?
Давайте не будем пальцем показывать. Нам в том числе.
Так нет, они, во-первых, они еще никуда не вышли, это раз. Второе, то, что они вышли, они уже из Ирака выходят. Вот что проблема-то.
7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, зачем нам говорить про санкции? Телевизор говорит, что они нас только укрепляют. Спасибо. Да, я помню, когда была на пресс-конференции у Владимира Путина, он тогда сказал, что к нему подходят какие-то там приближенные, значит, высокопоставленные тоже люди и говорят, что вот почему меня-то в санкционный список не внесли? Вот потому что для истеблишмента в какой-то степени, может быть, не для серьезных экономических деятелей, а просто для политиков, для них это как будто бы демонстрация, что вот он-то патриот. То есть санкции персональные — это демонстрация,
безусловно,
что вот
нет,
этот человек любит свою страну.
Некоторые моменты,
санкций,
которые могли бы нам облегчить. Учитывая то, что наш финансовый блок правительства загнал нас на долларовую иглу, к сожалению, глубоко он для нас это все влияет.
На долларовую иглу загнан половина евразийского континента, если уж так, понимаете, если не весь.
Ну, не загнан еще пока, весь или не весь, да, в любом случае мы должны все-таки здесь, так сказать, гибко очень вести свою политику в этом отношении. Угу. И если уж мы еще зависим от доллара, а я так понимаю, что мы зависим от доллара, пока у нас еще есть эти цены еще в долларах у нас, пока мы нефть продаем, газ продаем за доллар, значит, мы должны тогда что делать? Надо с Федеральным резервом Америки иметь, так сказать, более-менее нормальные отношения, иметь возможности перефинансировать себя.
Это понятно, но это будет сделано в том случае, когда не только наше государство решит отказываться, например, от доллара, а выбирать какую-то другую резервную валюту или средства
расчета. У нас надо некоторых наших чиновников топовых финансовой сферы, надо их уволить, по крайней мере. Тогда, может быть, процесс легче пойдет.
Нет, а как процесс легче? Ну, хорошо, давайте договоримся с, я не знаю, с Европой, что мы за евро торгуем.
А мы так и сейчас и делаем. Это же постепенно так и делается. Просто пока еще некоторые продукты, которые мы, так сказать, продаем, они пока еще за доллар идут.
Коротко про Америку Лайт еще раз напомните, о чем сегодня.
Говорим о Хемингуэе. 60 лет со дня его трагической смерти. Очень много новой и интересной информации об этом великом американском писателе.
И я еще напомню, что вот Рафаэль сказал, что ваши идеи по поводу того, что бы вы хотели услышать в этой программе, пожалуйста, сегодня вот он после 9 вечера программа Америка Лайт, поэтому вот у вас все координаты эфира есть, и вы пишите, и Рафаэль будет анализировать, правильно?
Да-да-да, если что я там... хочу, Женя, хочу попросить только, да, пожалуйста, не звоните вот с этим, присылайте просто. Я не хочу дорогое эфирное время тратить на обсуждение темы будущего. Мы говорим только о Хемингуэе.
Пожалуйста, смски, телеграмму вам в помощь.
Да,
полдень столицы, Рафаэль Ардуханян. Микрофон была Евгения
Волгина. До вечера, 9 часов вечера.
А я к вам чуть раньше вернусь, 2 часа.